Радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами это час в студии. Проведет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 22 июня. Сегодня говорим вот о чем. По данным западных разведок, потери среди сил так называемых ЛДНР более 50%. Обстрелян пляж в Часовьяре. Есть погибшие, ранены дети. И как восстанавливают разрушенные линии электропередач? Турецкие СМИ сообщили о переговорах в Москве между делегацией Турции и России по поводу вывоза украинского зерна через Черное море. Как отмечается, переговоры прошли в, цитата, конструктивной и очень позитивной атмосфере, конец цитаты, и стороны якобы договорились о проведении четырехсторонних переговоров с участием Украины и ООН в ближайшие недели. Россия продолжает блокировать коммерческое судоходство в Черном море, из-за чего Украина не может вывести около 20 миллионов тонн зерна, собранного в прошлом году. Из-за этого, по словам представителей ООН, в мире, прежде всего в странах Африки и Ближнего Востока, может начаться голод среди около 400 миллионов людей. Россия заявляет, что не мешает судоходству, а дело в Киеве, который якобы заминировал акваторию, чтобы не допустить высадки российского десанта в Одессу. Украинские же представители отказываются проводить разминирование, опасаясь нападения России. Украина уже налаживает другие каналы экспорта зерна через Польшу и Румынию, ведет переговоры со странами Балтии. Предложение Турции и ООН состоит в том, чтобы составить маршруты для коммерческих кораблей без разминирования украинских портов. Кроме Украины, у России и Турции есть и другие темы для разговора, переговоров. Вполне возможно, что эти темы, этих тем делегации и касались, когда обсуждали вывоз украинского зерна. Это так называемая военная операция Анкары на севере Сирии против курдских вооруженных формирований, где также находится военная Российской Федерации. В студии, кроме того, о чем, что сейчас происходит на фронтах, мы поговорим о том, что пообещал Путин Эрдогану в обмен на вывоз зерна из Украины. Почему Турция так борется за разблокировку украинских портов в Одессе и Черноморске? Есть ли риск, что на Украину будет давить весь Запад, чтобы она пошла на компромиссы с Россией ради вывоза своего зерна? У нас в гостях будут военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований и кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки Юрий Алиник. Друзья, ждем ваших комментариев и вопросов в чате на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютьюбе и Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите стрим этой трансляции. Также работает наш Вайбер в текстовом режиме, его номер 095-151-9505. Ждем ваших сообщений.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Министерство обороны Британии в регулярном отчете по данным своей разведки пишет о, цитата, «чрезвычайном истощении», конец цитаты, в рядах подконтрольных России группировок на Донбассе, которые, в отличие от Российской Федерации, публикуют свои потери. Цитата. «По состоянию на 16 июня ДНР признала, что с начала 2022 года погибли 2128 боевиков и 8897 получили ранения. Уровень потерь ДНР эквивалентен примерно 55% от ее первоначальной силы, что подчеркивает чрезвычайное истощение российских и пророссийских сил на Донбассе. Вероятно, силы ДНР оснащены устаревшим оружием и техникой». Это цитата того, что сообщает разведка Великобритании. Генштаб в утренней сводке пишет, что продолжаются бои за Северодонецк. Войска России пытаются блокировать силы обороны в районах Боровского и Воронова. В отчете Генштаба ничего не говорится о ситуации в районе Горского и Золотого, но исходя из карт боевых действий, там есть угроза окружения. Про эту точку расскажет мой коллега, журналист радио «Донбасс Реали» Александр Марченко. Он с нами по скайп-связи. Саша, здравствуй.
Приветствую.
Саш, что известно о ситуации в районе Горского? Ну вот сегодня единственное, что сказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, что там очень трудно держать оборону. Что это значит? Что там сейчас происходит? Насколько эта точка вообще сейчас важна для обороны Луганщины?
Ну, вообще, боевая обстановка в Луганской области вот за вот эти последние пару дней значительно изменилась. Попаснянская группа войск российских сумела продвинуться и захватить вот несколько населенных пунктов южнее Лисичанска. том числе им удалось перерезать основную трассу, которая связывала Лисичанск с Горским и Золотым, где как раз вот силы обороны Украины продолжали сопротивление российским войскам. Как вот было сказано, Сергей Гайдай, он немножко сегодня больше заявил, помимо того, что там ситуация сложная, но это если смотреть вот именно непосредственно на карту. Вот как он описал ситуацию, сейчас даже попробую процитировать. Оккупанты закрепляются в Устиновке, ведут наступление в направлении Белой горы, имеют частичный успех, боевые действия там продолжаются. На направлении Тошковка, Подлесная, враг овладел Подлесным и Мирной долиной, закреплялся на занятых рубежах, также имеет частичный успех в районе Горского. Это то, что Сергей Гайдай писал на своей странице Facebook. Вот как раз между Тошковской, Мирной долиной, а также Устиновкой проходит трасса, которая ведет из Горского в Лисичанск. П-66 она называется. Это трасса, которая ремонтировалась до начала боевых действий, еще там и в 2016 году. Она как раз вела к КПВВ «Золотое», которое было построено возле одноименного населенного пункта. Вот. Другие пути были отрезаны еще ранее, когда российские войска смогли захватить поселок Врубовка западнее Горского. И согласно картам, если смотреть полного окружения, там нет. Однако остаются, по сути, там проселочные дороги и поля, и они и просматриваются российскими войсками, и простреливаются ими. Ни один из запрошенных мной экспертов не взялся давать какие-то оценки по поводу возможного окружения. Они ссылаются на то, что информации мало, и вообще ситуация там развивается очень быстро, и вот даже утренние данные могут быть уже неактуальными. И вообще очень многое зависит от решений, которые приняло или будет принимать командование. Продолжать обороняться или покинуть этот район. Насколько мне известно, однако ситуацию эту нужно все-таки проверять, однако мне известно, что некоторые подразделения выходили из окружения. Вот. Что же касается общей ситуации в районе Лисичанска и Северодонецка, то вот выход практически на окраины Лисичанска, вот как раз на карте видно, это с южной стороны, и вот как раз даже видно вот это вот желтенькое, это как раз та дорога, которая вот перерезана. Вот Подлесная, Мирная долина, с другой стороны Тошковка и Устиновка. И вот как раз эту дорогу российские войска перерезали. Так вот, выход на окраины Лисичанска позволит российским войскам усилить обстрелы города, не только бойной артиллерией. Также, по мнению представителя группы «Информационное сопротивление» Константина Машавца, российские войска могут продолжить наступление в этом районе вдоль реки Северский Донец и отрезать украинскую группу войск, которая обороняется в районе Азотов, Северодонецке, и в тех сел-сателлитов, которые находятся между Северодонецком и рекой Северский Донец. А вот по мнению Института изучения войны, уже в ближайшую неделю может начаться само наступление на Лисичанск. И такими атаками с юга российские войска попытаются свести на нет то оборонительное преимущество, которое дает река Северский Донец украинским войскам в случае атаки на Лисичанск со стороны, например, Северодонецка или того же Рубежного. При этом аналитики считают, что российские войска здесь столкнутся с затяжными боями, как это было в Северодонецке, и как это продолжается в Северодонецке, как это было в Мариуполе, в Рубежном, в Попасной. Но вообще вот бои за Горское и Золотое, по сути, продолжаются 120 дней, и там непосредственно в лобовых атаках российским войскам не удалось продвинуться вообще. По сути, Золотое – это линия фронта, начиная с 2014 года, и там хорошо укреплены позиции, поэтому российские войска обходят их с флангов.
Спасибо большое, Саша. Александр Марченко рассказал нам о ситуации в Луганской области. Ну вот мы еще продолжим это обсуждение с военным экспертом в студии. Это был мой коллега Александр Марченко, корреспондент радио «Донбасс Реалии». Идем дальше. В Донецкой области войска России пытаются возобновить наступление на Славянск. Из реактивных систем залпового огня в прошлые сутки обстреляны Новая Дмитровка, Осиновка, Курульки, Ивановка и Адамовка. На Бахмутском направлении противник перегруппировывается для усиления. Отбит штурм Углегорской теплоэлектростанции. Вчера кассетный боеприпас прилетел на пляж в Часовом Яру, где отдыхала группа детей. Шестеро детей ранены. Мама двоих раненых детей погибла. Вместе со взрослыми раненых 11 человек. Там работал сегодня мой коллега Сергей Горбатенко. Мы ждем, возможно, во время нашего эфира появится репортаж с места событий. Пока идем дальше. Каждый день российские военные обстреливают украинские города, и почти каждый день в результате этих обстрелов повреждается линия электропередач, оставляя без света целые районы. Как только обстрелы заканчиваются, на линии выходят украинские электрики чинить поврежденные ЛЭП. Как они работают в опасной зоне, в сюжете настоящего времени.
Вчера вечером в этом районе был интенсивный обстрел со стороны российских войск. У нас здесь очень много повреждено линий, как высоковольтных, так и низковольтных.
Виталий электрик, но вместо привычной каски надевает каску бронированную. Вместо спецодежды – бронежилет. На разбитой фронтовыми дорогами «Ладе» с иконками на торпедо едет туда, где накануне были обстрелы.
Бывает на одной линии и больше 20 повреждений за один день. И все это надо восстановить.
Пару дней назад в этом селе похоронили местного жителя. Российский кассетный снаряд разорвался во дворе. Мужчина не успел спрятаться. Виктор до дома добежал. Чудом вышел.
Ой, на огороде тоже самая херня такая.
А это именно сюда, да?
Да.
А что здесь было? Тут был баллон.
Тут генератор стоял, то что постоянно без света сидим.
Ага.
Генератор стоял, баллоны стояли. Ну хорошо, что баллоны не взлетели. Генератор. Он состоит и ремонтирует.
Генератор тут единственное спасение. Газопровод перебит давно. Свет тоже. То есть, то его нет.
А вот это? Вот тут тоже, но я не знаю. Наверное, не проедем. Может, пройдем глянем.
Идут по полю, электрики тихо. И если бы не мы с оператором, вообще бы не болтали, а внимательно слушали.
По шуму, по выстрелу. Если выстрел, стараемся сразу на чеку быть. Можем услышать свист, шум какой-то посторонний. Сразу либо канава, либо какое-то укрытие.
За 3,5 месяца войны ранены уже более 10 местных электриков. За 8 лет боевых действий на Донбассе 14 погибших. В поле возле проводов свежая воронка.
Ну, ураган, как мы видим, результат прилета, да, это ракета «Ураган», кассетные заряды. Ворог, так скажем, он целенаправленно разрушает сети электрические. Ну, сейчас, как мы знаем, в области у нас проблема с газопостачанием. Постачание электроэнергии – это одна из важных причин, да, проблем, вернее. Ну, так скажем, источник выживания остался один, да? Поэтому целенаправленно перебиваются линии.
Здесь остались люди, которым свет необходим, и никто, кроме нас, его не сможет им сделать.
Ну, это прифронтовые районы. Больше всего на прошлой неделе страдали, это северные районы Донецкой области. Ну, а так, где идут активные боевые действия, все приграничные населенные пункты, все страдают.
На ремонт одной точки полчаса. Долго задерживаться в поле не стоит.
Да будет свет.
2000 человек из ближайших сел отныне с электричеством уже точно знают, что будут делать в первую очередь.
Ну, кушать, готовить, конечно. Телефоны зарядить, чтобы родственникам звонить.
Только за прошлую неделю электрики Донецкой области восстановили электроснабжение для 440 тысяч жителей. Надолго ли, Виталий не загадывает. Садясь в разбитую донбасскими дорогами «Ладу», ни с кем не прощается. Ведь вполне вероятно, уже очень скоро опять сюда приедет.
Мы все жители этого региона. У нас здесь семьи, у нас здесь друзья, у нас здесь родные, поэтому мы делаем добро для них.
Борис Сычалко, Сергей Декун. Настоящее время. Украина.
Оккупированный Донецк. Каждый день обстреливают из артиллерии. Люди также рассказывают о взрывах на складах боеприпасов подконтрольных России вооруженных формирований. Первые сообщения о массированных обстрелах Донецка появились еще 13 июня. Группировка ДНР и Россия в обстрелах обвиняют Вооруженные силы Украины. Американский институт изучения войны сообщает, что российские войска, вероятно, производят артобстрелы под чужим флагом по территории, которую контролирует Россия. Сергей Гармаш, бывший член трехсторонней контактной группы по переговорам о Донбассе от Украины, в комментарии «Радио Свобода» высказал предположение, кто и с какой целью обстреливает Донецк.
Ну, оскільки йде повномасштабна війна, то, звичайно, що обидві сторони відповідають вогнем на дії противника. І я просто нагадаю, що 8 років діяли Мінські угоди, починаючи з 15-го року, да, з лютого 15-го року, першим пунктом яких було припинення вогню. І жодна з сторін не могла задіювати активну, скажімо так, артилерійську діяльність для вирішення своїх питань, в тому числі Україна. Після того, як Путін визнав так звані ДНР, ЛНР незалежними державами, Мінських угод більше не стало, і зобов'язань України щодо припинення вогню, як і, до речі, у Росії, також не стало. Тобто почались активні бойові дії. І на сьогоднішній день дійсно Донецьк активно обстрілюється, в тому числі українськими військами, треба це визнати вже. Єдине, що можна точно сказати, що ми не обстрілюємо цивільну інфраструктуру та мирних громадян. І не тільки тому, що це наше місто, да, і нам його потім прийдеться відновлювати за наші кошти, за наші рахунки. І нам потім прийдеться жити з людьми, які там, які, якщо вони зараз втрачають близьких, то не будуть лояльними до України. А ще й тому, що в нас, вибачте, елементарний дефіцит боєкомплектів. В нас немає снарядів достатньої кількості, щоб ми могли їх стріляти куди завгодно. Ми стріляємо виключно по місцях скупчення військової техніки, по складах паливних, по складах з боєприпасами. Інколи дійсно промахуються, помиляються. Це пояснюється і десь, можливо, суб'єктивним фактором, але в більшому ступені, я думаю, це пов'язано з тим, що, незважаючи на те, що там постійно кажуть, що ми обстрілюємо Донець західної техніки, насправді наші вогневі дії відбуваються з ще радянської техніки, тобто це смерчі якісь, гради. Воно вже, в принципі, застаріле і дійсно високої точності тут важко добитись, отримати високу точність. Але самі ж місцеві відмічають, що дуже часто і, мабуть, в більшій кількості якраз по громадських об'єктах, по цивільних об'єктах б'ють з дуже маленькою... з маленьким проміжком часу між вилітом і прилітом. І вони ж самі розуміють, що якби Україна стріляла там з-під Авдіївки чи з-під Мар'їнки, то часу було б набагато більше. Тому люди самі роблять висновок, що обстрілюють самі росіяни. А для чого це робиться? Для того, щоб це, до речі, дуже добре видно, якщо просто аналізувати російські ЗМІ, сепаратистські, чи зараз можна сказати, окупаційні ЗМІ, да, заяви лідерів так званих республік. Вони всі наголошують нам навіть на тому, що Донецьк обстрілюється, да, а на тому, що мирні мешканці Донецька гинуть від західної зброї. І я вважаю, що це головна у цих обстрілів для росіян, щоб створити на Заході таку громадську думку, щоб яка б заважала постачати західним урядам нам зброю. Тому що росіяни чудово розуміють, що їх технологічна спроможність зараз більша, ніж України дійсно у зброї. Це єдина їхня перевага. Якщо ми компенсуємо цю перевагу їхню західною зброєю і будемо більш технологічно підготовлені, да, в військовому плані, в воєнному плані, то, звичайно, вони будуть програвати цю війну і дуже швидко. І саме тому для них це надважлива задача зупинити постачання західної зброї українській армії. І саме для цього вони жертвують фактично своїми ж містами, і, не своїми містами, вибачте навіть за таке слово, містами, які вони контролюють. Да? Хоча колаборанти жертвують і своїми містами, до речі.
Сергію, дозвольте уточнити, а як за ці 8 років, чи, можливо, останні декілька років, наскільки Донецьк перетворився в такий надійний тил для російської армії, наскільки там багато цих складів снарядів з боєприпасами, з пальним, ну і з іншими необхідними речами для забезпечення російської армії?
Ви знаєте, дуже багато. Ну, давайте казати одразу, що Донець же завжди весь цей час, на відміну, до речі, від Луганська, залишався на лінії фронту. Тобто лінія фронту, лінія розмежування, як її називали, да, делікатно, вона проходила по околицях Донецька. Тому, звичайно, там дуже багато військових формувань, це видно, це, про це знають місцеві, дуже багато складів, дуже багато ремонтних баз, де ремонтують військову техніку. Тому, дійсно, ну, щільність вогневого враження в цьому місті дуже висока.
С нами Константин Машовец, воєнний експерт, координатор групи «Інформаційне сопротивлення». Константин, здравствуйте.
Да, добрый день.
Константин, ну вот такой традиционный вопрос вам, к военному эксперту. Все-таки каждый человек в каком-то своем информационном пространстве живет, вы в своем. Давайте расскажем нашим зрителям, слушателям, вы как военный обозреватель, на что бы обратили внимание вот наших зрителей, слушателей о ситуации на фронтах, возможно, о состоянии российской армии. Ну вот что с вашей точки зрения сейчас важно?
Ну, важна сейчас ситуация, которая в районе Северодонецк-Лисичанск происходит. Вот. Там, значит, две ударные группировки. Противника пытаются, значит, провести классическую операцию на окружение наших войск. Вот. С целью их разгрома. На ситуацию в Харьковской области, севернее, северо-восточнее Харькова. Вот. Ну и на Херсонском направлении. Вот. Это как бы три таких основных, я бы сказал, района активных боевых действий, где сейчас происходят наиболее интенсивные бои.
Вот мы недавно совсем говорили в эфире о Горском. Непонятно, что там происходит. Ну, нет такой точной информации, но, судя по всему, украинские защитники продолжают там держаться. Но вот вы сейчас сами говорите, что параллельно с попыткой захватить северо... уже промзону Северодонецка или Лисичанск со стороны Северодонецка будет происходить и попытка вот окружения вот этой вот всей группировки. Американский институт исследования войны говорит о том, что, скорее всего, там будет повторен Мариупольский сценарий. Вы видите какую-то возможность для Украины избежать повторения этого мариупольского сценария для вот этой севердонецкой агломерации, Лисичанско-Севердонецкой рубежного?
Ну, естественно, есть такой классический военный метод отойти, оставить эти позиции в Северодонецке, отойти на правый берег Северского Донца, за счет чего укрепить фланги этого выступа. Вот. Но сейчас, на данный момент, противник пытается провести тактическое окружение нашей группы в районе Золотого Горского. Вот. Почему? Потому что вот эта группировка Попаснянская, так называемая, которая прорвалась, я вам напомню, там где-то полторы недели назад она прорвалась, совершив тактический прорыв на север от Попасной, там, в сторону Камышевахи и Урубовки. Вот. Они пытаются этот тактический прорыв, значит, расширить до оперативного уровня. Вот. То есть выйти в район Верхней Каменки, там, Тополей, для того, чтобы перерезать основные коммуникации, которые питают Северодонецкую, Лисичанскую нашей группировки. Но продвигаться вперед на север они не могли. Почему? Потому что у них на правом фланге висела вот эта группа в районе Золотого и Горского, короче, на их правом фланге. Поэтому они временно остановились и перенацелились именно на Золотое и Горское.
Если выйдут, если я вас правильно понял, если украинская группировка выйдет из Горского и Золотого, то возможности, ну, будет перерезана вот эта вот трасса, и возможности отступить уже из Лисичанска не будет украинским военным.
Нет, вы неправильно поняли. Дорога идет до Верхней Каменки, основная, с Лисичанска. Там она раздваивается. Там поворот на Бахмут есть и поворот на Сиверск. Северск, точнее, если по-русски, это украинскую Сиверск, русский Северск. Значит, смысл этой операции вообще противника состоял в том, чтобы двумя сходящимися ударами с севера и с юга выйти где-то вот в район Верхней Каменки это и перерезать, то есть в ключевом пункте в районе Верхней Каменки обе эти дороги закрыть. Но северной группировки, так называемой Лиманской, надо бы для этого форсировать Северский Донец. Сейчас, на сегодняшний день, они могут это, значит, прорваться, форсировать Северский Донец на участке между Райгородком и Шипиловкой. Вот. Ну, приблизительно. Наиболее оптимальный вариант для них – это где-то район Серебрянки, Белогоровки. Вот. Они могут именно вот в этих местах, это наиболее близкое место, там излучины Северского Донца, при форсировании которого можно именно в этом месте прорваться, ну, короткий путь наиболее к Верхней Каменке. И с юга наступает Попаснянская группировка, которая рвется туда, вот тоже к Верхней Каменке, для того, чтобы закрыть это кольцо. Но я же говорю, они временно остановились, решая проблему Золотого и Горского на правом фланге своем. Вот. Почему они не могли наступать на север дальше? Потому что у них на правом фланге висела наша тактическая группа войск, которая им угрожала перерезать коммуникации. Поэтому вот это смысл той задумки, замысла вражеского командования, который состоял в окружении группы войск нашей, которая оперирует в районе Северодонецка и Лисичанска. Как противостоять этому? Ну, я же говорю, если мы оставим позиции на левом берегу Северского Донца, отведем часть войск, за счет чего усилим фланговые наши силы и средства. Ну, я же говорю, решение какое-то конкретное, это за Генеральным штабом Вооруженных сил Украины. Это просто мой субъективный взгляд, личное мнение. Да, вот вы правильно карту показываете. Вот. Если отойти от Северодонецка на другой берег, то можно вот в район Белой горы, там, Лоскутовки перебросить части, попытаться остановить продвижение противника на север.
Вы упомянули вот Белогоровку, там, где, с вашей точки зрения, оптимально форсирование врагом вот Северского Донца. Там же уже была попытка определенно перекинуть. А что-то изменилось с тех пор или...
Да, они пытались сходу там форсировать. Когда они проводили операцию по взятию штурму лимана, вот, в рамках этой операции, ну, не защищали этот берег. То есть они наступали на позицию сил обороны Украины, которые удерживали еще позиции на левом берегу Северского Донца в то время. Вот. И вот в рамках этой операции им удалось выйти вот на этом участке в районе Белогоровки, ну еще и в районе Серебрянки, выйти к Северскому Донцу. Они попытались сходу. В военном искусстве, в военном деле есть такое понятие, то есть на плечах отходящего противника, там, значит, ну, сходу, если противник отступает, не может зацепиться где-то, организовать новый рубеж обороны, вы максимально дальше вглубь его боевых порядков продвигаетесь. Вот они, согласно этого положения оперативного искусства, они попытались форсировать сходу. Вот, и захватить плацдарм в районе Белогоровки. И даже двинули туда батальонную тактическую группу специально для этого.
Господин Машевец, ну давайте о сообщении Генштаба ВСУ свежих. Россия удерживает до 3 батальонно-тактических групп и подразделения ВДВ в Брянской и Курской областях. Где они их всех берут? Ну вот постоянно какие-то пополнения идут, я так понимаю. Ну это около 1500 человек, до 2000 человек. И куда они пойдут, с вашей точки зрения? Зачем они там сейчас удерживаются?
Да они там до 3 батальонов, да там больше. Ну, я вам, например, скажу, юго-восточнее Белгорода развернута целая дивизия полнокомплектная с двумя мотострелковыми танковыми, танковым полком, с артиллерийским полком. Вот, со всеми, там даже и ракетная бригада развернута, ну, то есть сил и средств у них хватает. Куда пойдут, ну, куда решит их командование военное, примет какое решение.
Ну, возможно ли вот усиление вообще теоретически вот этой вот группировки в Луганской области? Туда есть вообще куда еще бросать силы и средства, и личную силу, и технику, или там уже сейчас все по максимуму, и, скорее всего, туда они не отправятся?
Куда бросать всегда есть. Было бы что бросать. Ну, есть у них резервы. Это очевидно. Почему? Потому что постоянно, мало того, что они осуществляют текущее довольствие, то есть доукомплектование вследствие понесенных потерь. То есть они доукомплектовывают личным составом и техникой свои передовые подразделения. Так они еще и накапливают, пытаются накапливать оперативные резервы. Не просто там тактические какие-то, там выделяя часть силы и средств, а пытаясь накапливать оперативные резервы, то есть те, которые носят оперативное значение.
В Беларуси снова происходят военные телодвижения. Сообщили вот, журналисты-расследователи проекта «Белорусский Гаюн», что ночью на сегодняшний день в Беларусь привезли новую партию российских ракетных установок для ЗРК С-300, не менее 16 ракет, а также предположительно один ЗРПК «Панцирь». Зачем, Константин? Да еще и в преддверии визита Путина. Он скоро туда поедет на форум союзного государства. Что это? К чему такая переброска этого оружия? Сообщало, что оно в районе Речицы, поселка неподалеку от украинской границы перебрасывается.
Средствами ПВО обычно прикрывают район сосредоточения развертывания ударной группировки на землю.
То есть можно ожидать атаки со стороны Беларуси?
Ну, это военно-политическое решение. Ну, по крайней мере, если туда доставлены средства ПВО, разворачиваются. Значит, командование этих войск противника считает, что средств ПВО белорусских там может недостаточно, усиливается российской составляющей. Вот. Но я же говорю, это средства ПВО класса зенитно-ракетной системы С-300, там, различных модификаций, обычно появляются там, где надо прикрыть войсковую группировку. Ее сосредоточение, разворачивание.
Господин Вашевец, появился на сайте информационного сопротивления вашего коллеги материал о вчерашнем ударе по острову Змеиный, вот проанализированы карты спутниковые, что там было уничтожено. Ну и вот уничтожено средства связи, пункты управления, контрольные пункты, средства поражения, которые могли бы быть использованы по Одесской области, но проигнорирован вооруженными силами Украины в массе своей ПВО острова. То есть там эти системы, которые были, остались, их украинские ракеты не тронули. Тот, кто понял, написал ваш коллега Александр Коваленко. Честно говоря, вот мы не очень поняли. Поясните, пожалуйста, почему ПВО остались там?
Я бы не хотел это в открытом доступе озвучивать.
То есть это некая такая для военных информация?
Без комментариев.
Вообще, как вы объясняете активность Украины вот в Черном море сейчас? Там готовится какая-то операция по деблокаде, возможно, Черного моря, этих торговых путей. Вот этот удары по газовым вышкам Черноморской нефтегаза, удары по Змеиному, движение украинских войск уже через первую линию обороны в Херсонской области. Что там происходит? Вы можете хотя бы в общих словах нам рассказать, чему готовится ВСУ?
Ну, ВСУ проводит стратегическую оборонительную операцию силы обороны Украины, в том числе на южном оперативно-тактическом направлении. Что касается ударов по вышкам и по Змеиному, то ну, я бы это не считал, скажем так, предвестником какой-либо операции целенаправленной по какому-то разблокированию. Дело в том, что операция по разблокированию — это военно-морская операция, и удары по каким-то опорным пунктам береговым, ну, это лишь часть возможная, а может и невозможная. Ну, понимаете, само наличие группы, сводной группы российских войск на острове Змеиные, но не только мешает, допустим, разблокированию портов, но и еще ряд функций выполняет важных. Поэтому удар мог быть осуществлен в рамках и других планов и намерений, не обязательно по разблокировке портов.
Сегодня утром, ну, такое резонансное событие и в российском информпространстве, и в украинских соцсетях. Пожар на теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России. Там в соцсетях пишут, ну, и вот местные власти, что это якобы беспилотник и, конечно же, вооруженных сил Украины. С украинской стороны подтверждения этому не было. У меня вопрос к вам такой. Это крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие вот юга России. Насколько это ощутимый урон именно для военной группировки, которая работает сейчас, вот, пытается захватить новой территории Украины. Какую роль этот завод нефтеперерабатывающий играет в поддержании этой группировки?
Не знаю, может значительно, может и незначительно. Надо смотреть контракты, которые этот завод выполняет. и какую роль он играет в структуре общей снабжения топливом и горюче-смазочными материалами того региона. Если это он включен в систему обеспечения ГСМ, скажем так, на оккупированных территориях, если он включен в систему там госзакупок, в том числе для нужд Минобороны Российской Федерации, то вполне возможно, этот завод играл достаточно значительную роль в снабжении горюче-смазочными материалами, в том числе и подразделений вооруженных сил Российской Федерации, оперирующих на территории Украины.
И последний у меня к вам вопрос. Сообщалось об атаке российских дронов «Камикадзе» в Сумской области, но тоже традиционные атаки со стороны Российской Федерации, типа пограничных регионов. У России много вот такого оружия, дронов «Камикадзе»? Что-то, ну вот, я редко о них слышал, и вот они использованы.
Да нет, есть у них это оружие, и использовали они уже неоднократно его на фронте. Вот. Есть в открытом доступе в интернете и видео, и фото, и это самые различные другие материалы об использовании такого рода оружия. Ну, что я вам должен сказать? Ну, приблизительно оценивается общее количество там до 1000 единиц, но на мой взгляд, это скорее элемент информационно-психологического воздействия, нежели в реальности. Я сильно сомневаюсь, что их там больше нескольких сотен.
Это российская разработка, да? То есть российские дроны?
Не могу ничего сказать, я не специалист по БПЛА.
Хорошо, спасибо большое, Константин Машовец с нами был, военный эксперт, обозреватель, координатор проекта «Информационное сопротивление». Спасибо большое за участие в нашей программе. Ну, немножко поговорим о возможной деблокаде Черного моря, гражданского судоходства в Черном море без применения военных средств. Турецкие СМИ сегодня сообщили о переговорах в Москве между делегацией Турции и России по поводу вывоза украинского зерна через Черное море. Как отмечается, переговоры прошли в, цитата, конструктивной и очень позитивной атмосфере. Конец цитаты. Стороны якобы договорились о проведении 4-сторонних переговоров с участием Украины и ООН, цитата, в ближайшие недели. Напомню, Россия продолжает блокировать коммерческое судоходство в Черном море, из-за чего Украина не может вывести около 20 миллионов тонн зерна, собранного в прошлом году. Из-за этого, по словам представителей ООН, в мире, прежде всего в странах Африки и Ближнего Востока, может начаться голод среди около 400 миллионов людей. Россия заявляет, что не мешает судоходству, дело в Киеве, который якобы заминировал территорию. Украинские же представители отказываются проводить разминирование, опасаясь нападения России. В студии поговорим о том, что пообещал Путин Эрдогану в обмен на вывоз зерна из Украины, почему Турция так борется за разблокировку украинских портов в Одессе и Черноморске, есть ли риск, что на Украину будет давить весь Запад, чтобы она пошла на компромиссы с Россией ради вывоза своего зерна. С нами Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну вот мы регулярно слышим о переговорах между Россией и Турцией по разным дипломатическим каналам. И президенты говорят, и вот встречаются министры иностранных дел и делегации. Что происходит? Почему? Ну, давайте на несколько этот вопрос, на несколько разложим. Почему Турции так важен вопрос разблокировки украинских портов? Или ей важен любой контакт Украины и России, а зерно это только повод?
Ну, я думаю, что турецкие власти и российская власть имеют полное право встречаться, обсуждать все, что они считают нужно обсуждать. И поскольку Турция подчеркивает, что она поддерживает прямой контакт с россиянами, и, собственно, тема зерна может быть предметом обсуждения. Насколько я помню, ранее, по крайней мере, Украина тоже говорила о том, что было бы неплохо провести вот такие консультации. Но следует отметить, что, конечно, результат этих консультаций, двусторонних консультаций, может существенно отличаться от результата следующих консультаций, потому что в любом случае после вот этих заявлений, как минимум, Турция должна провести переговоры с Украиной. А условия, которые, возможно, были заложены таких договоренностей, которых мало, что в смысле, суть этих договоренностей практически неизвестна нам, то есть они могут быть неприемлемы для Украины. Поэтому я думаю, что есть смысл подождать переговоров Украины и Турции, и уже после этого можно делать вывод. По крайней мере, сейчас я вижу, что украинская сторона при всем, как говорится, демонстрации такого уважения к Турции достаточно скептично, что по отношению к возможности реализации этого проекта.
Игорь, а почему вот Турция как моторчик себя ведет в переговорах с Российской Федерацией, ну, в частности, по вывозу зерна? Или они говорят о чем-то другом и касаются вопроса вывоза украинского зерна?
Им это интересно. Во-первых, как бы Анкаре, Эрдогану конкретно это интересно, потому что Эрдоган, ну, выборы на следующий год, и понятно, что очень многие внешнеполитические, внутриполитические телодвижения Эрдогана так или иначе связаны с выборами. Конечно же, Эрдоган хочет выглядеть для Ближнего Востока таким этаким спасителем Ближнего Востока от голода и Африки. Ну, я хочу напомнить, что Турция в последнее время активно работает в Африке, и для Эрдогана это крайне важно, это хороший такой ход политический. Кроме этого, конечно же, Турция хочет благодаря этому укрепить свои отношения с Россией. Там идет достаточно сложный диалог, ну, знаете, на кону Северная Сирия, Россия категорически выступает против военной операции Турции в Сирии, и вполне возможно, что Турция через вот этот достаточно сложный такой гешефт, который она предлагает, пытается, в общем, как бы выторговать для себя, не препятствие россиян их операции.
Да, давайте вот два слова скажем, может быть, не все знают. Эрдоган планирует проведение вот военной операции своей уже на севере Сирии против курдских вооруженных формирований, а там есть российские военные, которые против, как вы вот говорите об этом.
Абсолютно верно. Там есть еще и курдские подразделения, там есть еще и сирийские, но которые принадлежат армии Башара Асада. Есть иранцы, есть американцы. Ну, честно говоря, там практически все против.
Скажите, а что мог, собственно говоря, Эрдоган пообещать Путину в обмен на вот способствование проведению вот этой вот его военной операции? Есть у вас какие-то версии?
Ну, частично мы уже слышали. То есть частичное заявление, правда, не Эрдогана, а более низких чиновников о том, что Турция выступает против санкций в отношении России, потому что санкциями навряд ли можно достичь необходимых результатов. И есть еще один момент, крайне важный и болезненный для Турции. Это покупка краденого украинского зерна от украинских портов в течение последнего времени. Вот. По большому счету Украина неоднократно заявляла протесты и говорила об этом. Турция делала вид, что она как бы принимает это все во внимание, но тем не менее этот процесс продолжается. Но более того, россияне, судя по всему, разминируют Бердянск и планируют через порт Бердянск, оккупированный порт, точно так же продавать краденое украинское зерно с украинского юга. И вполне вероятно, что среди как бы договоренностей, что Турция, ну, не будет мешать или будет способствовать продаже этого. Это как бы моя версия, может быть, она не права, но тем не менее вокруг этого существуют очень темные и достаточно непрозрачные серые схемы, которые как бы вызывают большие вопросы.
Игорь, а вот делегация Минобороны Турции побывала в Москве. Это вам о чем-то говорит? Почему Минобороны занимается вот переговорами по вывозу украинского зерна? О чем это может говорить?
Ну, раньше, если я не ошибаюсь, ситуация рассматривалась как возможное проведение военной операции по деблокированию вот этого участка Черного моря для свободного судоходства. А Турция категорически выступила против, потому что там раньше предполагалось, что это будет совместная операция НАТО, хотя это как бы с самого начала эта идея, она была такая достаточно не очень реалистичной. Турция тогда выступила против, и тогда, собственно, возникла вот эта идея, что если кто-то может это сделать, то это должны быть турецкие, то есть обеспечить эту безопасность, это будут турецкие военные корабли, и, соответственно, это турецкие сухогрузы. Ну, и там же возникла эта идея о 25% скидке, которую Турция требует от Украины для того, чтобы вывести украинское зерно с украинских портов. То есть здесь есть эта тема, и понятно, что основную задачу будет решать именно турецкие военно-морские силы. А другой вопрос, это опять-таки мы сейчас не обсуждаем, насколько эти турецкие военно-морские силы могут гарантировать безопасность для Украины в условиях, в общем, ну, откровенно говоря, неспособности Турции там противодействовать России в любом случае. А Россия, доверять России, доверять любому слову России, это как бы вообще бесполезно, и Украина, естественно, не готова к этому. Но вот в контексте вот этих всех переговоров, понятно, здесь еще важную роль играет Организация Объединенных Наций и Антонио Гутерреш, который находится в постоянном контакте с турецким президентом, говорит о том, что как бы Борис Джонсон также имеет отношение как бы к этой операции, но это опять-таки все на уровне пока досужих размышлений, не более того.
Игорь, а какая позиция у Украины, ну, касательно возможного вывоза украинского зерна из портов? Вот можно уже по публичным заявлениям сформулировать эту позицию, красные линии, так сказать, для украинской стороны? Ну, вот состоятся эти переговоры, с какими требованиями выйдет Украина?
Я думаю, что любые вопросы, связанные с нашей безопасностью или с вопросами активного вовлечения российского флота, военного флота в этот процесс будут для нас красной линией. Понятно, что мы не доверяем России и мы не признаем гарантии. Мы хотим гарантии. То есть без гарантии мы вообще ничего делать не будем. Даже если предположить, что некое соглашение будет достигнуто, то оно, скорее всего, заработает как минимум через месяц, то есть, а за это время, в общем, вполне возможно, и сейчас мы видим, что Украина прорабатывает другие пути, сухопутные пути транспортировки украинского зерна, и, скорее всего, таких путей будет становиться все больше, хотя, конечно, мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы разблокировать морские коммуникации. Ну, то есть нам нужно разблокировать морские коммуникации, а не создать условия, в которых Россия будет блокировать эти коммуникации, опираясь на какое-то там соглашение. Потому что это, ну, крайне для нас это совершенно неприемлемо. Поэтому если в рамках этого соглашения Россия получит какой-то статус, который позволит ей обеспечивать блокаду, то тут мы тоже не пойдем на это.
Да, ну и вопрос еще, согласится ли Украина разминировать побережье, да, и пустить тральщики.
Это не обсуждает.
Скажите, ну вот последний к вам вопрос, а есть ли у Турции, у Организации Объединенных Наций, у Британии, которая тоже вот вовлечена в этот процесс, может быть, у стран Африканского континента, Африканского Союза какие-то рычаги давления на Украину, чтобы сделать Украину более сговорчивой, или все-таки нет?
Нет. Я не думаю, что сейчас кто-то в состоянии надавить на Украину таким образом, чтобы заставить Украину выполнять некие российские требования. Ведь тут, по большому счету, речь идет о незаконной блокаде наших портов. То есть, по большому счету, речь должна быть и о том, что Россия разблокировала наши порты и не мешала экспорту нашего зерна. Вот и все. То есть, это речь идет. Потому что все остальные опции это от Лукова.
То есть это определенно такой козырь для украинской стороны сейчас в руке, который она может использовать. Я правильно понимаю?
В конечном итоге, понимаете, кто более всего заинтересован Европа, потому что для Европы дестабилизация на Ближнем Востоке в связи с голодом – это крайне сложная проблема. Заинтересована тут, это потому что она много вложилась в это, и она хочет иметь успешную историю. А заинтересован африканский континент, потому что африканский континент голодает, и им нужно зерно. Поэтому давайте... Давите на русских, в конце концов. Почему вы не давите на русских? Давите на русских. Заставляйте их уйти и блокировать эту территорию. Это самый простой, очевидный результат. Почему вы пытаетесь давить на Украину? Это неправильно. Поэтому я думаю, что здесь есть у нас козыря. В любом случае, сейчас мы экспортировали порядка 6 миллионов тонн зерна в месяц до войны. Через морские порты, сейчас мы через сухопутные маршруты экспортируем порядка 2 миллионов. Да, это, конечно, не то, что было раньше, но, тем не менее, это не означает, что наше зерно никуда не движется. Оно движется, оно, скорее всего, будет становиться больше. Поэтому Турция заинтересована в том, чтобы не попасть в просак, как минимум.
Спасибо большое, Игорь. Игорь Семиволос с нами был, директор Центра ближневосточных исследований. Ну, давайте послушаем немножко еще, что происходит в Африке, которая постоянно, в странах Африки, которая постоянно фигурирует в контексте того, что Украине не удается вывести свое зерно, свой прошлогодний урожай. С нами Игорь Алиник, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня. Дивіться, мене чути?
Да, мы вас слышим прекрасно.
Така справа, по-перше, Африка – це насправді біля мільярд чимось населення. Не населення зростає, де є велика залежність від зовнішнього експорту зерна. І так склалося в останні десятиріччя, по суті, останні навіть 10-15 років, що левова частка зерна, яке йде від зовнішніх постачальників, йде саме з Росії та з України. Наприклад, в Єгипті це більше 80% сумарно українського і російського зерна. Так само подібні цифри в Сомалі. В Кенії більше 60%, в деяких країнах Західної Африки аналогічна ситуація, навіть ті ж самі демократичні республіки Конго. Коли, в принципі, великі, біля 2/3 і більше запасів постачання саме зерна, не рахуючи іншого продовольства, яке може місцево бути, може ввозитися, але є певна експортна залежність продовольчої безпеки держав. Це залежить від двох країн – Росії та України. І ми вже бачимо певні ефекти, що коли зростає на 40% в деяких країнах вже ціни на продукт на зерно та на інші продукти. В тому ж самому Тунісі, де який також дуже від українського зерна залежить, більше 50%. Туди це транспортувалося. Зараз там є ризик на переростання в певні бунти економічні, потім, можливо, навіть революційні події. На межі революційних подій постає Єгипет, де править не зовсім популярний проросійський уряд генерала Сісі вже більше 9 років. Ну і, звичайно, найбільш такі кричущі речі – це те ж саме Сомалі, де біля 56% до 60% зерна йшло з України. Зараз його скорочення, припинення і так пошкоджує погану ситуацію минулого року, де і засуха велика була підряд 2 роки, і небезпека голоду, і багато біженців з сусідньої Ефіопії, де також триває війна. Тобто і ці всі місцеві точки можуть, в принципі, поєднатися, і великий голод він стимулюватиме великі бунти, великі революційні події, що, звичайно, розхитуватиме ситуацію в цих країнах. Провокуватиме війни, провокуватиме більше біженців, передусім на північ, до Європи, а особливо це з Північної та Західної Африки, українського зерна і російського йде, яке також зараз важче російське зерно вирости, оскільки ще з Чорноморських проток також мають проблеми з експортом. А якщо говорити про інші порти, ми бачимо зараз певні обмеження санкції, які західні країни і не тільки деякі японські, китайські компанії накладають, не бажають навіть тари надавати, тобто контейнери для різних товарів. Тому ці всі проблеми будуть накладатися.
Юрій, а скажіть, це продовольчий кризис, він вже почався в тих країнах, які ви перечислили, або вот він може початися?
Він почався, бо десь біля більше ніж 10 країн вже зараз здорожчання цін на зерно на 40%. А це для населення часто вгосту, де більшість населення на рівні бідності або більше за бідність. Сімейному бюджету, і це, звичайно, бере і по кишенях, і по здатності купувати, і по здатності навіть перспективі виживати.
Юрій, у вас не дуже хороша зв'язь, може бути, з мікрофоном ви якісь проблеми. Я от у вас ще хотів спросити, ну, ті країни, які ви перечислили, ну, тяжело їх назвати такими політичними тяжеловесами, да, тобто, вряд ли вони якісь такі суб'єкти, як би це не звучало, да, от в этих вот переговорах между Турцией, Украиной, Россией, ООН, Организация Объединенных Наций, скорее всего, будет ООН заниматься вот этой продовольственной проблемой. Есть какие-то решения вот этого проблемы голода вместо того, чтобы разблокировать украинские порты, или этот голод неизбежен?
Дивіться, проблема перша. Чи є інші шляхи? Є шляхи, можливо, заміщення канадською, австралійською чи американською зерном, чи, скажімо, індійським зерном, яке зараз Єгипет купує. Але наприклад, в останньому випадку там є проблема, що набагатоніша якість і більша ціна. І так само, звичайно, вже на рік були контракти ухвалені, і вже дуже важко буде цього року поставити з інших країн зараз домовитися. Хоча це роблять, скажімо, країни Перської затоки багаті на Близькому Сході закуповують. Але зараз щодо Африки набагаторіша ситуація. Інші, бо дійсно, ці країни не дуже таки впливові, можливо, військово-політично, але вони разом складають африканські держави біля четверті членів ООН, тому, власне, 54 держави члени Організації Об'єднаних Націй, тому вони також можуть через це впливати. Власне, цей елемент загрози голоду використовується також і російською пропагандою, і капітулянськими певними групами на Заході для того, щоб нав'язувати ідею, що треба мир за будь-яку ціну, щоб і Україна йшла на компроміс, аби запобігти глобальній катастрофі. Але це, звичайно, стратегія шантажу, яку зараз Росія задіює. В принципі, інші шляхи, крім розблокування портів, це налагодження реальних там поставок через Польщу, через Румунію, власне, по сушею, залізницею до портів країн Європи, але це суттєво буде здорожувати ціну, оскільки залізничний транспорт, він суттєво дорожчий з витрати на кілометр, ніж морський.
Ну, то есть вопрос, в принципе, безопасности с продовольствием вот этих африканских стран каким-то образом, возможно, это придется заплатить дополнительные деньги, может быть, за это заплатят вот и богатые страны, может быть, Организация Объединенных Наций, но, в принципе, он не неизбежен, этот вопрос решаем, даже если порты не будут разблокированы украинские.
Він будь-якому, його можна зменшити, але він все-таки буде, тому що, наприклад, як ми розуміємо, біля 300 мільйонів населення у світі харчувалося з українського зерна, а зараз ми засіяли, і в нас тільки 20% українського зерна в нас залишалося на наші потреби. Але зараз вже третина, по суті, втрачена посівів, які на окуповані території, тобто мінус третина. Звичайно, і ми, очевидно, будемо залишати не тільки те, що нам треба зараз, для харчування, але якісь запаси потрібні. Незрозуміло, як війна буде йти, в якому напрямку. Тому, звичайно, і так будуть зменшуватись поставки. Тому це йде здорожчання, йде певна криза, але якщо кризу зараз не вирішувати, то вона буде переростати вже до більш загрозливих масштабів, аж до руйнування всередини цих країн і голодних бунтів, але це вже ближче до осені. Осінь-зима.
Останній вопрос. У нас з вами полминутки буквально. От Володимир Зеленський виступив недавно перед Африканським Союзом, рассказал об этой ситуации. Есть какое-то, ну вот, восприятие в странах Африки? Что происходит сейчас в Украине? На чьей стороне там политики?
Різні є погляди, але, на жаль, дуже потужна російська пропаганда працює з таким акцентом, що, мовляв, ОТО, НАТО, США намагаються зберегти свій вплив, там колоніальні колись країни, їхні, які в Африці були, і вони борються з Росією, а чому через це мають африканці страждати, які там взагалі з цією історією не пов'язані. Ну, ці меседжі Росія дуже сильно закидає, але тут у відповідь можна говорити про те, що насправді Африка страждає не тільки від економічних, але й від військових дій Росії, це і злочинні дії в Центральноафриканській республіці, в Малі, де було, зокрема, місяць тому кривава різня вчинена найманцями, вагнерівцями і інші певні фактори.
Спасибо большое, Юрий, за участие в нашей программе. Юрий Алиник с нами был, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Интересно было послушать, что происходит на африканском континенте. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».